новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачна. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в программе. Предъявят ли оппозиционные кандидаты ультиматум власти? По какому сценарию будет развиваться дальше президентская предвыборная кампания? Михаил Касьянов и Геннадий Зюганов отвечают в нашем эфире на предложение Бориса Немцова последовать за ним и снять свои кандидатуры с выборов. Российская спутниковая система ГЛОНАСС. Может ли она конкурировать с американской GPS? И стоит ли российским пользователям опасаться контроля со стороны военных? Чем нам запомнился 2007 год? Итоги подводят социологи и слушатели «Радио Свобода». И праздник по службе. Как проходят новогодние торжества, организованные руководством компании для своих сотрудников. Эти и другие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». На дистанции, которая отделяет нас от 2 марта, даты выборов президента России, осталось 5 претендентов, желающих занять главный в соответствии с Конституцией пост в стране. Это кандидат «Единой России» Дмитрий Медведев, выдвинутый коммунистами Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Михаил Касьянов и председатель Демократической партии России Андрей Богданов. Выдвинутый партией «Союз правых сил» Борис Немцов не просто снял свою кандидатуру, но и призвал сделать то же самое Геннадия Зюганова и Михаила Касьянова, если власти не выполнят ряд их демократических требований. В то же время Немцов косвенным образом выразил свою поддержку Касьянову, сказав, что оппозиционные силы должны быть представлены одним, а не двумя кандидатами. Вот что сказал в ответ на это сам Михаил Касьянов в интервью нашему обозревателю Михаилу Соколову.
Я приветствую решение Бориса Немцова о неучастии в президентской гонке в связи с его принципиальной позицией о том, что кандидат от демократической оппозиции должен быть один. Такое мнение, оно разделяется и нами, и многими другими руководителями демократических организаций. И, безусловно, то видение и те требования, которые Борис Немцов сегодня выразил в отношении власти и свое видение, какими должны быть выборы, соответствовать Конституции и федеральным законам, мы также их разделяем. Это наша совместная позиция. И в этом контексте конечно, мы будем формировать общественное мнение с тем, чтобы потребовать от власти исполнить главное конституционное обязательство обеспечить проведение честных, свободных выборов президента России. И в этом контексте мы сегодня в Нардемсоюзе приняли решение о проведении марша несогласных в воскресенье 27 января с главным требованием организации свободных и честных выборов президента. Власть должна исполнить главное конституционное обязательство.
А Борис Немцов примет участие в вашей кампании?
Мы через день будем встречаться, мы уже с Борисом договорились сегодня, что мы до Нового года обязательно встречаемся и обсудим все вопросы. Я думаю, что после этого я смогу ответить вам на этот и многие другие вопросы.
Сказал Михаил Касьянов в интервью нашему обозревателю Михаилу Соколову. Не стал жалеть о выходе из борьбы Бориса Немцова и Геннадий Зюганов.
Ну, может быть, неплохо, что в конце концов Немцов осознал, что сегодня ложь, грязь и полицейщина управляет общественной жизнью России. Я бы хотел, чтобы он это раньше осознал, потому что он вместе с Ельциным участвовал в правительстве, участвовал в дикой воровской приватизации и способствовал разрушению нашей державы. Если по ходу выборной кампании в ближайшие 2 месяца будет сплошная жириновщина и вот та халтура, которую каждый вечер показывает, то я не исключаю, что они будут соперничать с Жириновским и Богдановым. Если им нужна эта клиника, пусть продолжают дальше. Но я считаю, она оскорбительна для страны, она унизительна для Путина, она абсолютно неприемлема для Медведева. Тогда остановите своих бразописцев, которые расписывают сценарий каждой вечерней передачи. Но меня избирал съезд. Меня поддержало 28 организаций штаба протестных действий. Мы будем решение принимать коллективно, и по этому вопросу он очень принципиальный. Но через ваш вот эфир и программу, особенно молодежь, которая смотрит и читает, хочу заявить, что нам пытаются пропихнуть преемника, не уважая ни страну, ни людей, не избиратели. Еще выборы «Единой России», съезд не состоялся. Вы же закон писали и за него голосовали. Выдвигается на съезде, уже распределили. Ты будешь президентом, ты будешь папой, я буду мамой, премьером и так далее. Хотя плохо представляю, как будет сидеть премьером Путин, а Медведев будет спрашивать, ты посеял картошку? Почему у тебя коров плохо доит?
Заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Прокомментировать решение Бориса Немцова прекратить участие в президентской предвыборной кампании мы попросили эксперта Московского центра Карнеги, политолога Николая Петрова.
Так или иначе, трудно было рассчитывать на то, что мы увидим имя Немцова в бюллетене. По всей видимости, его нынешний отказ связан с тем, что никаких реальных возможностей для регистрации, для сбора тех 2 миллионов подписей, которые по новому избирательному законодательству требуются для регистрации, в условиях активного противодействия со стороны администрации разного уровня не представляется возможным. И мне кажется, что сейчас Кремль на это может смотреть как на свою не очень крупную, не очень важную для него победу, но на самом деле на президентских выборах мы увидим уже все те минусы развала фактически партийной системы России, к которым привели усилия Кремля и, в частности, последние думские выборы.
А вот что Николай Петров говорит о призыве Бориса Немцова к Михаилу Касьянову и Геннадию Зюганову также снять свои кандидатуры, если Дмитрий Медведев откажется от участия в теледебатах, если власть не обеспечит всем кандидатам равный доступ к телеэфиру и не откажется от использования административного ресурса.
К сожалению, наличие Касьянова в избирательном бюллетене еще менее вероятно с самого начала было, чем наличие Немцова. Вопрос лишь в том, на каком этапе он выйдет из этой гонки, соберет ли он 2 миллиона подписей, и они окажутся недостаточно качественными, или дело не дойдет до представления этих подписей в Центризбирком. Слишком неудобен Касьянов как фон для преемника, для Дмитрия Медведева. Что касается призыва к Геннадию Андреевичу Зюганову снять свою кандидатуру, думаю, что это призыв риторический, и здесь есть много причин. Одна из них заключается в том, что КПРФ и ее лидер Геннадий Зюганов, они, в общем-то, вполне являются системной оппозицией, и после некоторого периода давления, бодания с ними со стороны Кремля, они, в общем, какую-то нишу политическую для себя нашли, а в нынешней ситуации президентских выборов, на которых реально будет, по-видимому, 4 кандидата, и Медведев при этом в качестве потолка, по-видимому, будет иметь тот результат, который «Единая Россия» показала на думских выборах. Так вот, нынешняя ситуация, она практически неизбежным делает получение Зюгановым в случае его участия существенно более высокой доли голосов, чем получила КПРФ на выборах 2 декабря. И поэтому никаких оснований у него для того, чтобы снимать свою кандидатуру, особенно имея в виду, что это не будет саботажем выборов, а выборы состоятся при любой погоде, мне кажется, нет, поэтому не думаю, что на такого рода призыв он как-то откликнется.
О возможном развитии президентской предвыборной кампании после снятия своей кандидатуры Борисом Немцовым говорил политолог Николай Петров. Вернемся к этой теме через несколько минут в обзоре российской прессы. Сейчас в Москве 10:15, в эфире информационная программа «Свобода в 9», и напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Якутии на базе компании «Саханефтегазсбыт» разлилось более 400 тонн нефти. В районе объявлена чрезвычайная ситуация. Областной суд Читы оставил в силе решение о продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в следственном изоляторе до 2 января. Правозащитные и общественные организации России требуют немедленно освободить от службы в армии руководителя движения «Оборона» Олега Козловского. Военный суд в Ростове-на-Дону сегодня выносит приговор 2 российским офицерам, обвиняемым в убийстве мирных жителей в Чечне. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Культурные итоги 2007 года во Франции, Англии, Голландии, рождественское обращение королевы Великобритании, русское искусство на европейских аукционах в уходящем году, европейский музыкальный календарь, русская европейка Фаина Раневская. Как вы уже могли догадаться, все это будет в эфире «Радио Свобода» сегодня в 2 часа дня в итоговом выпуске европейского радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия. И возвращаясь к разговору о президентской предвыборной кампании, некоторые газеты пишут о рейтинге кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Как вот говорят политологи, этот рейтинг итоговый, ну, я имею в виду, сколько людей проголосует за Дмитрия Медведева на выборах, это число будет примерно равняться процентам, которые получила на прошедших парламентских выборах «Единой России». Но в любом случае это больше, чем был рейтинг Владимира Путина еще недавно.
Вы абсолютно правы, Марк. Вот публикация в «Ведомостях» сегодня посвящена этой теме. Правда, тут несколько разнятся данные в зависимости от разных социологических центров, которые предоставляют информацию. Но, тем не менее, тенденция налицо. По данным Левада-центра, сейчас за Дмитрия Медведева проголосовали бы 79% респондентов. При этом, как отмечает издание, Владимира Путина в 2004 году поддержали чуть больше 71% избирателей. Ну, по данным ВЦИОМ, 52% респондентов готовы голосовать за Дмитрия Медведева. Но, тем не менее, динамика роста налицо, и по данным ВЦИОМ, рост вдвое, потому что в середине декабря было всего 27%. Ну, и по данным Левада-центра, также рост вот практически вдвое, 35% хотели бы голосовать за Медведева в середине декабря. У остальных кандидатов в президенты рейтинги существенно ниже. Это Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, которые пока набирают по 9%, Михаил Касьянов всего 2%.
Это о рейтингах Дмитрия Медведева и других кандидатов. Ну, а через несколько минут мы поговорим об интересной теме, о запуске российских спутников ГЛОНАСС и о начале работы этой системы, которая является своего рода аналогом американской системы GPS. А сегодня многие газеты пишут про... Я вижу, что газета подает эксклюзивную информацию, пишет о возможной отставке главы Роскосмоса Перминова, который, собственно, являлся одним из авторов этого проекта ГЛОНАСС. Так почему вот, соседствуют эти события
друг с другом? Да,
успешный
в чем интрига?
Запуск системы и отставка одного из ее создателей.
Ну, вот цитирую издание. Руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов написал заявление в администрацию президента с просьбой о отставке. Об этом на условиях анонимности сообщил источник газеты к администрации президента. И утверждает он, что до марта 2008 года своих должностей в Роскосмосе может лишиться также и большая часть команды Перминова. По данным источника, на пост главы федерального агентства назначат человека близкого Путину, но далекого от космоса. А перед Роскосмосом будет поставлена задача организовать экспедицию на Марс. Раньше американцев, которые уже анонсировали свой полет на 2031 год. Ну, как пишет газета, вчера эту информацию в Роскосмосе официально опровергли, однако опрошенные корреспондентом газеты, эксперты и источники в отрасли единодушны. Роскосмосу давно нужна качественная смена команды менеджеров. Ну, что еще отмечает издание, что летом Перминову исполнилось 62 года, а возглавил он агентство в марте 2004-го. Планировалось, что Роспром и Роскосмос подчинятся Минпром и Энерго, в частности, Департаменту оборонно-промышленного комплекса. Однако Перминов добился переподчинения Роскосмоса напрямую правительству. Ну, в самом Роскосмосе отставку Перминова грядущую комментировать отказываются. Что же касается вот спутников и системы ГЛОНАСС, о которой вы говорили, отмечают в Роскосмосе, что сейчас у России на орбите 101 спутник. И это максимальное количество за все годы. Ну, а что же касается аудиторской проверки, которая проводилась, и, возможно, данные, которые и послужили толчком к такому решению. Издание пишет о том, что космическая отрасль России выступает в качестве мирового донора технологий. С приходом Перминова снизилась технологическая и производственная дисциплина, участились аварии российских ракет-носителей. Ну, а единственное, что развивается, это связь и ГЛОНАСС. Но вот ГЛОНАСС-то как раз был заложен еще до Перминова.
Спасибо, Валерия. Самые интересные материалы в свежих российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Наталья Федотова, а значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Начинаю с новостей волейбола. В Одинцове на финале 4 Кубка России среди мужских команд вчера состоялись полуфинальные матчи. Действующий чемпион страны «Динамо ТТГ» выиграл у клуба «Ярославич» из Ярославля 3-0, а лидер нынешнего первенства «Московская Динамо» с таким же счетом победил «Одинцовскую Искру». В английской футбольной премьер-лиге вчера состоялись матчи 19-го тура, и вот как сыграли лидеры первенства. Манчестер Юнайтед в гостях с крупным счетом 4-0 обыграл Сандерленд. Арсенал на выезде не смог одолеть Портсмут 0-0. Челси на своем поле сыграл ничью с Астон Виллой 4-4. Ливерпуль одержал победу в гостях над Дерби 2-1. И положение в верхней части таблицы таково. Вперед вышел Манчестер Юнайтед 45 очков. На очко отстает Арсенал. У Челси 38, у Ливерпуля 36. И игра в запасе. В Чехии в среду стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В первый день были сыграны 4 матча в группе А. Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии 4-3. Канадцы выиграли у чехов 3-0. В группе Б сборная США взяла верх над командой Казахстана 5-1. Российские хоккеисты обыграли сверстников из Финляндии 7-4.
Ну, вот на этих молодежных хоккейных чемпионатах традиционно фаворитами считаются две сборные России и Канады, но в этом году ситуация особенная, потому что, как знают наши слушатели, наверняка российские молодые хоккеисты в начале осени бесславно сыграли суперсерию с канадцами, проиграв 7 матчей из 8, один сыграв в ничью, и означает ли это, что на этот раз рассчитывать на победу сборной России в чемпионате несерьезно?
Ну, трудно делать какие-то выводы сейчас, хотя вот, например, в составе сборной Канады выступают практически все участники той самой суперсерии. А вот у россиян, напротив, произошли изменения не в лучшую сторону в составе. И главная потеря — отказ главного тренера молодежной сборной Сергея Немчинова от услуг голкипера Локомотива Семена Варламова. И также главная надежда сборной — нападающий авангарда Алексей Черепанов из-за болезни вот пропустил вчерашнюю игру и, может быть, не сыграет и сегодня со сборной Казахстана. Но и статистика не на стороне сборной России. После победы в 2003 году во все остальные годы сборная России доходила до финала и неизменно проигрывала канадцам.
Но, тем не менее, несмотря ни на эту статистику, ни на болезнь игроков, не на отставку тренера, Федерация хоккея России поставила перед сборной официальную задачу выиграть чемпионат мира. Что это? Просчет или некая традиционная задача, которую просто вот надо выполнить и все? Надо поставить, да?
Ну, не знаю, вот по мнению Сергея Немчинова, задача-то вполне выполнимая, может быть, у него есть какие-то секретные там аргументы, может быть, вот то, что проходит чемпионат в Европе, то есть площадки стандартные и акклиматизацию проходить за игрокам сборной России не нужно, в отличие от канадцев и американцев. Посмотрим.
Ну и в конце концов, все будет решаться, если действительно Россия и Канада выйдут в финал в одном единственном матче, а один матч — это не 8. Спасибо, Наталья. О спорте сегодня говорим с Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9», и сейчас о теме, о которой мы уже говорили в обзоре прессы. В России выведены на целевую орбиту 3 навигационных спутника «ГЛОНАСС-М». Целью запуска, по свидетельству представителей космических войск, является восполнение орбитальной группировки глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». Это аналог американской системы GPS, который используется для обеспечения навигационной информацией и сигналами точного времени наземных, морских, авиационных и космических потребителей. Ранее сообщалось, что купить первые российские приемники-навигаторы, работающие в системе ГЛОНАСС, можно будет уже с сегодняшнего дня. Однако на самом деле они поступят на прилавки магазинов только в январе. Чем отличается ГЛОНАСС от GPS и в лучшую ли сторону эти отличия, расскажет Вероника Баде.
Систему ГЛОНАСС начали создавать много лет назад, еще в Советском Союзе, исключительно для военных целей, рассказывает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
Американцы начали создавать эту систему еще в 70-е годы, ну и Советский Союз за ними потянулся. В пробном режиме она начала работать в начале 90-х, а потом система опять вышла из строя, потому что спутники оказались ненадежные, быстро ломались.
В каких целях используются спутниковые системы, такие как ГЛОНАСС и GPS, продолжает Павел Фельгенгауэр.
С помощью системы GPS, кроме того, что это помогает там привязаться к местности, знать, где находится там танк, солдат, военное подразделение, на ее основе стали американцы делать дешевое массовое сверхточное оружие. То есть берется обычная бомба, которая стоит, скажем, там $50. К ней прикрепляется система корректировки, основная GPS. Все это вместе стоит уже $19 000. Но это все равно в 10 раз дешевле, чем традиционное сверхточное оружие. Есть там система GPS-прицеливания для артиллерии.
Точно таким же образом, по свидетельству Павла Фельгенгауэра, может быть использована и система ГЛОНАСС.
Там же, значит, для сверточного оружия, причем очень дешевого. Потому что у нас этого нет, потому что наши военные даже не могут разрабатывать такие системы, поскольку пользоваться американской системой GPS им запрещено. Но и они боятся, что если в случае там войны, то американцы начнут вносить всякие помехи, искажения. Значит, нужно, чтобы было свое.
Конечно, ГЛОНАСС можно использовать и в мирных целях, и даже вполне бытовых. Об этом рассказывает журналист Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио.
Прежде всего, она для самолетов, судов, ракет для тех же и так далее, а в быту у нее самое широчайшее применение – вплоть до того, что грибник берет небольшую коробочку, идет в лес, и он может координировать себя в пространстве. Мало того, он может включить такую функцию, которая записывает его маршрут, и по этой записи выйти назад, куда бы он ни зашел. Турист, проезжая какие-то неизвестные места, включает дисплей, на котором он видит карту электронную, где он находится, и мало того, приборы, которые называются уже не навигаторы, а коммуникаторы, то есть это мини-компьютер с выходом в интернет, через космос, через тот же спутник, он может быть просто гидом, он может рассказывать, мимо каких исторических музейных ценностей и достопримечательностей вот турист в данный момент проезжает. Ребенку все это положить в карман, вы будете всегда знать, где находится ваш ребенок. То же самое собака, она уже не потеряется.
Ну и, конечно, система ГЛОНАСС может применяться в автомобильных навигаторах. До сих пор в них использовалась американская система GPS. По свидетельству эксперта, для нормальной работы системы спутников должно быть больше, чем сейчас. А вот как оценивает ситуацию подробно исследовавшая тему независимая газета, цитирую. «Пока что мы видим не успехи ГЛОНАСС, а возрождение советской традиции брать повышенные обязательства, рапортовать о перевыполнении и разводить показуху. Никто не хочет говорить правду, никто не решается вслух сравнить ГЛОНАСС и GPS, чтобы хотя бы обозначить, какими параметрами должна обладать космическая группировка. Беда еще в том, что у ГЛОНАСС нет хозяина. Спутниковую группировку опекают космические войска и Роскосмос, а наземный компонент никому не нужен. А ведь именно в нем смысл спутниковой навигации. Только начался перевод в электронный формат карт России, которые будут загружаться в навигаторы ГЛОНАСС». Конец цитаты. По свидетельству независимой газеты, для того, чтобы система эффективно заработала, нужна государственная политика, а не показуха. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Как российские СМИ подводят итоги года? Как редакции выстраивают новогодние номера? Сегодня в 11 часов утра в программе «Час прессы» можно будет заглянуть в редакционную кухню с помощью редактора отдела политики журнала «Огонек» Юрия Васильева и главного редактора журнала «Russia Profile» Андрея Золотова. Ведет программу Елена Рыковцева. А итоги года на волнах «Радио Свобода» сегодня подводят социологи, в том числе региональные. Через несколько минут слушайте репортаж из Ульяновска. Кроме этого, продвижение российского сотового оператора МТС в Иран, необычная акция антиглобалистов против роскоши в Санкт-Петербурге и как празднуют Новый год в московских фирмах и корпорациях. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии на базе компании «Саханефтегазсбыт» разлилось более 400 тонн нефти. Как сообщили в региональном отделении МЧС, лопнула обшивка цистерны, в которой хранилось топливо. Власти уверяют, что нефть за территорию базы не попала. В районе объявлена чрезвычайная ситуация. Областной суд Читы оставил в силе решение о продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в следственном изоляторе до 2 января. Тем самым отклонена жалоба защиты и признана законным решение нижестоящего суда. Правозащитные и общественные организации России требуют немедленно освободить от службы в армии руководителя движения обороны Олега Козловского. Военный суд в Ростове-на-Дону сегодня вынесет приговор двум российским офицерам, обвиняемым в убийстве мирных жителей в Чечне. На востоке Якутии почти 600 жителей поселка Артык остались без тепла в 30-градусный мороз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на теплопроводе произошла авария. Грузинский оппозиционный телеканал «Имеди» приостановил вещание после того, как 6 его сотрудников подали заявление об уходе. Два европейских дипломата, объявленные афганскими властями персона нон грата, сегодня покинули Кабул. ООН и ЕС не смогли убедить власти Афганистана пересмотреть решение о высылке дипломатов. Президент Афганистана Хамид Карзай завершает сегодня визит в соседний Пакистан. Вчера он провел встречу с пакистанским президентом Первезом Мушаррафом. Лидеры пообещали усилить пограничный контроль и сотрудничество спецслужб для борьбы с талибами и боевиками Аль-Каиды. В Иерусалиме сегодня пройдут переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта.
Это «Свобода в 9». Результаты социологических опросов об итогах года. Падение доллара по отношению к рублю ульяновская молодежь считает национальным достижением, а надумские выборы и победу на них «Единой России» вообще не рассматривает как значимое событие. Таковы некоторые результаты опроса, проведенного научно-исследовательским центром «Регион» в Ульяновской области. Эта служба специализируется в основном на молодежной проблематике. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Какие события уходящего года вы относите к достижениям страны, области и своим личным достижениям? На этот вопрос, заданный социологами центра «Регион», ответили 750 молодых жителей Ульяновской области в возрасте от 14 до 30 лет. Что касается достижений страны, то ответы молодых во многом повторяют событийную картину, которую люди наблюдают через основные медийные каналы – телевидение и радио. В частности, о том, что в России растет ВВП и что это хорошо, знают даже на селе. Правда, при этом люди не могут объяснить, что это такое. Главными успехами страны опрошенные считают стабильное экономическое развитие и улучшение материального положения, связанное с ростом зарплат и пенсий. Замеченными оказались спортивные достижения. Признание Сочи столицей Олимпиады 2014 года, победа над сборной Англии и выход России в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Эти победы, а также факт выплаты внешних долгов, респонденты считают признаком крепнущих позиций России на международной арене. Говорит заместитель директора научно-исследовательского центра «Регион» Евгения Лукьянова.
Молодых ульяновцев привлекает жесткая, независимая позиция президента и правительства России по отношению к другим странам и, прежде всего, Соединенным Штатам Америки. С этой точки зрения любопытно, что некоторые отнесли к числу достижений года и падение курса доллара по отношению к рублю. В этом они увидели не столько экономические успехи, сколько политический успех России.
Считая за благо экономическую стабильность, ульяновская молодежь почти проигнорировала значимость политических событий года.
Проведение выборов в Государственную Думу и победа в ней «Единой России» достижением стало всего лишь для 1% ульяновской молодежи. Но на самом деле это вовсе не говорит о политичности наших ребят. Некоторые из них среди других политических событий вспомнили акции по защите памятника воинам-освободителям в Таллине, а также марши несогласных.
Достижениями Ульяновского региона опрошенные назвали продолжение строительства нового моста через Волгу. Как улучшение, жители областного центра отмечают перемены во внешнем облике города, ремонт дорог, строительство торговых центров, жилья. А вот на селе такие перемены и, соответственно, мнения наблюдаются редко. Знаменитая акция «Роди патриота в День России», проведенная по инициативе главы региона Сергея Морозова, судя по опросу, нашла у молодежи положительный отклик. Палитра личных достижений довольно разнообразна. Те, кто помоложе, хвалят себя за прогресс в учебе. Для тех, кто постарше, успех – это удачное трудоустройство, рождение ребенка, покупка машины, квартиры. Некоторые посчитали, что им наконец-то удалось разобраться с целями в жизни. А одна девушка личным достижением назвала переезд в Ульяновскую область из соседнего региона. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Чем запомнился вам 2007 год? Такой вопрос задала прохожим на улицах Екатеринбурга наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Событий было очень много, но запомнился он, конечно, тем, что он был не очень свинский. Но это же был год свиньи. На самом деле, очень многие мои друзья получили от людей какие-нибудь там свинские. Ну, там, знаете, когда людей подставляют на деньги. Но меня как-то это обошло. Я считаю, что это уже здорово. Не было никаких ни болезней, ничего. Это прекрасно.
Тем, что новые выборы прошли, убедительная победа партии, мало чем отличались. Единственное, что на телевидении представительские предвыборные эти дебаты устраивались разных партий. Вот, в общем-то, и все отличия.
Эти выборы запомнились мне как пик безальтернативных выборов. Людей постепенно лишили свободы выбирать губернаторов. Президент у нас тоже под вопросом. И мне очень жалко, что большинство людей не осознает того, что, отбирая возможность выборов, у них отбирают, в принципе, какие-то демократические свободы.
Если брать в плане правительства, то особо никто никуда ушел, не ушел. А те, которые перемены будут, ну, в принципе, я с ними согласен. Больше всего интересовал вопрос именно выхода России или наложения моратория на средства вооружения, который был принят.
Что президент наш очень хорошо ведет свою политику, нам нравится. Ужесточили вот эти все правовые нормы, и все, люди стали лучше себя, мне кажется, вести. Ну и строительство, вот больше домов стали строить, как бы для людей больше стали делать. Ну вот такие социальные проблемы.
Много хорошего в городе появилось. Новые дома, строительство, благоустройство города лучше стало. Победа Единой России, я очень рад. Единогласно выбрали эту партию, я очень поддерживаю.
Год был достаточно спокойный. Разве что, может быть, какие-то стихийные бедствия там были, потом, может быть, теракты какие-то были. Но у нас в городе, правда, не было, поэтому у нас, в принципе, все было спокойно. Конечно, выборы были, многие люди проголосовали. Раньше меньше людей голосовали, хотя многие не понимали, за кого голосуют.
Смерть первого президента, смерть Ростроповича и актер Ульянов. Потеря многих таких людей, которые внесли существенный вклад как и в политические, так и в общественные мероприятия. Если по политическим, это вот определилось именно те партии там или что, кто способен что-то делать. В этот раз отсеялись те, кто просто занимал определенные места, ненужные. Вот и все. То, что осталось сейчас, я считаю, что это лучше, чем было начало 90-х или конец 80-х.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, чем запомнился вам 2007 год. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». МТС начинает продвижение в Иран. Сайт «Кавказское время» подвергся хакерской атаке. Чувство юмора зависит от уровня тестостерона в крови. На волнах радио «Свобода» новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Лидеры российского рынка мобильной связи «Вымпелком», «Мегафон» и «МТС» определили поставщиков оборудования для развертывания сетей третьего поколения в России. Основными поставщиками оборудования станут компании Nokia и Ericsson. По утверждению министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, мобильные сети третьего поколения появятся в Москве еще в 10 крупнейших городах России в 2008 году. О трудностях, связанных с развертыванием быстрой мобильной связи, рассказывает Владимир Губайловский.
Представители «Большой тройки» уже получили лицензию на связь третьего поколения, но перспективы таких сетей в России не ясны. Вице-президент МТС Михаил Шамолин считает, что сети третьего поколения будут построены только через несколько лет. Особенно трудная ситуация в Москве. Частоты, необходимые для быстрой мобильной связи, заняты военными ведомствами, и они не спешат их уступать. Тем не менее, сотовые операторы намерены вложить в мобильную связь нового поколения около миллиарда долларов только за 2008 год.
Новости коротко. Главный редактор сайта «Кавказское время» Ислам Текушев сообщил, что сайт был взломан 22 декабря. Неизвестные хакеры уничтожили все данные на сервере сайта. «Кавказское время» освещает события на Северном Кавказе и специализируется на вопросах защиты прав человека в регионе, сообщает CNews. Компания «Мобильная телесистема» готова заключить соглашение о разворачивании собственной сотовой сети в Иране. Делегация компании МТС во главе с ее президентом Леонидом Меламедом посетила на этой неделе Иран. Из 77 миллионов жителей Ирана сегодня услугами сотовой связи пользуются только четверть населения. МТС намерена продвигать услуги сотовой связи в этой стране, несмотря на серьезные политические риски. Американский психолог Сэм Шустер предположил, что чувство юмора зависит от уровня гормона тестостерона в крови человека. Психолог считает, что именно поэтому среди юмористов мало женщин. Исследователь использовал оригинальный метод анализа чувства юмора. Он ездил по городу на одноколесном велосипеде, собирал и анализировал шутки, которые отпускали жители в его адрес. Женщины ему сочувствовали, взрослые мужчины безобидно посмеивались, а молодые люди высказывались весьма язвительно.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге сегодня пройдет необычная акция «Против роскоши». Ее организовали местные антиглобалисты при поддержке одного из горожан, ведущего вполне роскошный образ жизни. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
По замыслу движения «Антиглобалисты Питера», митинг «Против роскоши» должен стать одной из акций, направленных на изменение системы ценностей. Видимо, организаторам акции уже удалось изменить систему ценностей в сознании одного отдельно взятого владельца предмета роскоши – Хаммера, который регулярно паркуется около Пионерской площади. Во всяком случае, антиглобалисты заявляют, что именно с согласия этого человека они собираются закидать дорогую машину помидорами и тухлыми яйцами. Сторонники движения утверждают также, что владелец Хаммера готов продать свой автомобиль и отдать деньги детскому дому. Однако, кто же представляет движение антиглобалисты Питера, этого не удалось выяснить даже ветерану антиглобалистского движения, представителю движения граждан инициатив Михаилу Дружининскому.
Если они проводят акцию в центре города с информационным поводом, чтобы рассказать себе, для нас это загадка. Мы не совсем понимаем этой логики, мы не знаем их цели, проектов, главное, что за ними стоит. Такие группы время от времени появляются в нашем городе, но, как правило, долго они не существуют, потому что сразу же к ним очень большое внимание со стороны правоохранительных органов, очень жесткое давление, как правило, они распадают. Таких примеров очень много.
Что касается дорогих иномарок, то Михаил Дружининский имеет собственный опыт борьбы с ними.
Ну, закидать Хаммер яйцами, это, конечно, весело. Когда я работал водителем трамвая, у меня была школа истребителей иномарок. Я сбил 12 серьезных иномарок. Я учил других водителей трамвая грамотно сбивать иномарок. Хаммер – это не самый серьезный оппонент.
Хотя у Михаила Дружининского есть подозрение, не является ли акция скрытой рекламой того же Хаммера, в принципе, он считает, что бороться с роскошью необходимо.
То, что делают наши олигархи и даже наши чиновники на фоне нищеты, на фоне огромного количества беспризорных детей, на фоне пенсионеров, это информационный повод, чтобы люди заговорили. Если бы они сказали, мы выдаем все Хаммеры из Санкт-Петербурга, тогда бы да. И, во-вторых, должно быть очень серьезное обоснование. Может быть, дурацкая шутливая форма, но обоснование должно быть очень серьезным. А у нас такое обоснование есть. Это мнение Международного союза общественного транспорта.
Нужно вырываться из водоворота потребительства. Так считает и один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик, который говорит, что только так можно сделать мир более гуманным и комфортным для людей. Организаторы акции заявляют, что роскошь является ложной ценностью и призывают от нее отказаться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Якутии на базе компании «Саханефтегазсбыт» разлилось более 400 тонн нефти. В районе объявлена чрезвычайная ситуация. Областной суд Читы оставил в силе решение о продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в следственном изоляторе до 2 января. Военный суд в Ростове-на-Дону сегодня выносит приговор двум российским офицерам, обвиняемым в убийстве мирных жителей в Чечне. Грузинский оппозиционный телеканал «Имеди» приостановил вещание после того, как 6 его сотрудников подали заявление об уходе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. В эфире «Свобода в 9». В Москве открывается для движения новая трасса из центра города до МКАДа и определяются места расположения площадок для запуска новогодних фейерверков. В Санкт-Петербурге идет сбор подписей в защиту офиса «Яблоко» и составляется карта утраченных городских объектов. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Сегодня для движения открывается участок Звенигородского проспекта от проспекта Маршала Жукова до Московской кольцевой автодороги. Два уникальных объекта на этом участке – живописный мост и северо-западные тоннели. Тоннели двухуровневые – для автомобильного транспорта и для поездов метрополитена. А живописный мост – первый вантовый пилонный мост в Москве. Петербург. обращение к губернатору с просьбой продлить питерскому отделению «Яблоко» аренду офиса на улице Маяковского подписало большинство депутатов-коммунистов законодательного собрания. Аналогичное письмо подписывают общественные деятели, ученые, представители литературы и искусства. Одним из первых это обращение к губернатору подписал писатель Борис Стругацкий. Москва. В канун Нового года бездомный Дед Мороз, проживающий в Люблинском центре социальной адаптации, поздравит столичных бездомных с праздником. Церемония пройдет в двух санитарных пропускниках на Ижорской улице и на Ярославском шоссе. Подарки заготовил Департамент социальной защиты, а бездомный Дед Мороз уже третий год добровольно поздравляет бродяг и раздает им эти подарки. Обычно за подарками в санпропускники приходят примерно 150 бродяг, при этом их накормят и горячим обедом. Петербург. По данным жилищного комитета, социальную поддержку в виде льгот по оплате жилья и коммунальных услуг получает около 40% населения города. Размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 18%. Москва. Московская милиция не будет запрещать использование пиротехнических средств в новогоднюю ночь, когда вступит в силу такая норма по новому административному кодексу Москвы. Просто милиция и Госпошнадзор будут контролировать безопасность этих процессов, объяснил начальник отдела управления Госпошнадзора по Москве Олег Найденков.
В этом году впервые в нашей практике принято решение, было поручение мэра, в каждой префектуре определить несколько площадок, которые соответствуют требованиям безопасности для использования населения для запуска фейерверочных изделий.
Петербург. Активисты движения «Живой город» сегодня в 14 часов начинают свою акцию по торжественному открытию мемориальных досок несуществующим объектам с надписями «Здесь был детский сад», «Здесь был памятник архитектуры» и так далее. Первая табличка появится в память об усопшем общественном туалете около сада «Олимпия». Активисты раздадут прохожим карту размещения 50 таких досок по городу и одну карту отправят губернатору. Москва. До окончания рождественских праздников водители автобусов, троллейбусов и трамваев выходят в рейс в костюмах Деда Мороза. Мосгортранс утверждает, что такое переодевание водителей стало хорошей городской традицией. Новости Москвы и Петербурга. 27 декабря. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Уже почти неделю на дверях московских ресторанов и клубов по вечерам появляется строгое предупреждение «закрыто на спецобслуживание». Это означает, что Новый год, во всяком случае его служебный вариант, сотрудники отдельных компаний и корпораций уже отметили. О том, что представляет из себя типичный корпоративный Новый год в Москве, расскажет наш корреспондент Тамара Леленкова.
Новый год, пожалуй, единственный праздник, который отмечается так широко и заранее. Однако сотрудники корпорации – люди взрослые, и их не смутишь преждевременными поздравлениями Снегурочки с Дедом Морозом. Главное, чтобы на следующий рабочий день голова хорошо работала. Об этом, как правило, заботятся организаторы таких вечеринок, в меру своих возможностей стараясь разнообразить привычные застолья. Мой первый вопрос Анне, директору по персоналу компании «Чиба», в которой 90% сотрудников младше 40 лет. Как обычно проходит празднование Нового года в вашей компании? Что вы делаете?
Мы снимаем какое-нибудь место, клуб какой-нибудь, где можно потанцевать и минимум поесть. Программа какая-то продумывается, обязательно шоу. Одна группа музыкальная, одна группа танцульки-манцульки. Еще в этот раз КВНщики, те, которые победили на этих всех КВНовских конкурсах. И сейчас они на этом деньги зарабатывают, разъезжают по компаниям, по корпоративам, и 40 минут стоят на сцене, отмачивают свои шутки. Группа «Рафаэль» вот у нас пела, кубинская, латиноамериканская, они попоют там 30-40 минут. Потом мы продолжаем есть. Потом какие-то конкурсы опять продолжаем. Вот так вот. Причем всегда генеральные директора склоняют меня к тому, чтобы только прийти поесть, потанцевать, никаких шоу, никаких программ. А я их каждый раз склоняю к тому, что от этого мы умрем с тоски, и нам нужно, чтобы кто-нибудь перед нами поплясал, песню спел, пошутил. Тогда уже мы раскачаемся.
Возможно, корпоративные новогодние вечеринки нужны как генеральная репетиция, чтобы люди немного привыкли к празднику, вошли в его атмосферу. И этим чудесным состоянием пользуются умные топ-менеджеры, включая в систему праздничных семейных ценностей и любовь к родной корпорации. Происходит это примерно так.
Если говорить об новогодних праздниках, то действительно была хорошая погода, то, возможно, это было бы выезд на барбекю.
Рассказывает Елена, сотрудник салона постельного и столового белья «Элана».
Посещение ресторанов, программы развлекательные.
А принято звать с собой мужа на корпоративную вечеринку или нет?
В нашей ситуации нет. Если корпоративная вечеринка, то предполагается, что там только практически все свои.
Но имея в виду профиль вашей организации, наверное, это в большинстве своем женщины.
Да, все точно. Видимо, это очень важно, потому что был такой момент в жизни, когда у нас были стриптизеры-мужчины, и такая игра спонтанно возникшая, когда, наверное, это проявилось, потому что мужчин, наверное, не хватает недостаточно.
Организация праздника – дело не только хлопотное, но и дорогое. Поэтому те, кто этим занимаются, стараются не только учесть все пожелания клиента, но и поразить, удивить. В агентстве Министерства событий, например, практикуют индивидуальный подход, рассказывает генеральный директор Сергей Бороздин.
Мы стараемся учесть по роду деятельности компании. Есть клиенты, которые занимаются B2B-бизнесом, такие компании, как Maricame, Oriflame. Это мероприятие само по себе должно мотивировать народ на то, что мы работаем в самой лучшей, самой крутой компании.
Это единственная отличительная черта?
В целом, да. Зачастую сценарий, конечно, новогоднего мероприятия. Он настолько прогнозируемый, что здесь, наверное, изощряться и придумать что-то другое смысла особого нету. И заказчики, как правило, хотя мы это предлагаем, они сводят все-таки это больше к такому консервативному новому гону, который мы все привыкли видеть на корпоративах.
Присутствует ли Дед Мороз и Снегурочка?
Обязательно. На наших мероприятиях это обязательно. Более того, мы делали как раз специально для компании «Экспара». Это люди, которые приезжают сюда работать из-за границы и улетают на Крисмас. То есть, ну, мы, например, еще делаем такие встречи Санта-Клауса и Деда Мороза на одной сцене. У нас есть специальные актеры, которые именно эту встречу очень здорово делают в стиле Comedy Club. Мы не делаем шаблонов мероприятий. Каждый клиент для нас это, а, индивидуальность, б, это большой ребенок, которого каждый раз хочется чем-то удивить. Приходим на встречу с клиентом, мы уже сами видим, во-первых, составляющую офиса, то есть какой-то средний возраст людей, и что им можно будет предложить. Например, есть компания, как Евросеть, там нужен просто полный отрыв, мега-дискотека, полный отрыв, и так, чтобы просто народ въезжал. Ну, там людям по 20, ну, максимум 25 лет. А есть люди, например, как Фонд связи охраны культуры, там люди уже взрослые, 45-50 лет. У них был более камерная тематика, это был бал 18-19 века, поскольку дворцовый зал и ипподром располагают вот такую атмосферу. Когда был выбран такой зал, мы уже, соответственно, подобрали под него и персонал по артистам, и, естественно, образ ведущего. Образ ведущего был в роли Корнета Оболенского.
Взрослые люди быстро включаются в эту театральность.
Да, действительно, им трудно, банально говоря, снять офисный костюм и одеть джинсы и прийти к себе на корпоратив и чувствовать себя, что ты сейчас не на работе, и все люди, которые с тобой проработали вот этот год, они сейчас уже готовы отдыхать, настроиться. Здесь все-таки прямая задача организатора и задача агентства. То есть правильно подобрать именно такого ведущего, создать именно такую атмосферу в плане, конечно же, декораций, еды. Это прежде всего. Еда должна быть очень вкусной, очень интересной, разнообразной, потому что, как еще сказал великий Цезарь, народу нужно хлеба и зрелищ.
Таким образом, привычное застолье в казенных стенах сменилось профессионально срежиссированным мероприятием. В зависимости от возраста и общей политики корпорации. Единственное, что сотрудников всех российских фирм сегодня объединяет, это наличие на новогоднем празднике Снегурочки и Деда Мороза. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 27 декабря.
Театры. В Москве в Государственном литературном музее сегодня открывается 13-й фестиваль театров кукол «Рождественские сказки». На нем театры из разных городов России покажут свои варианты рождественских историй с традиционным вертепным представлением. А сегодня днем Московский кукольный театр «Три лика» разыграет хрустальную сказку по мотивам «Золушки». В театре «ДОК» Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина представляет спектакль «Ловец». Он поставлен по пьесе канадского драматурга и актрисы «Король Фришет» Жан и Беатриса. На сцене талантливый выпускник Щукинского училища Кирилл Малов, известный по главной роли в фильме «Займемся любовью», и молодая актриса Линкома Наталья Амельченко. Концерты. В новой опере музыкальное шоу «Опера и джаз». В самом театре это называют шутливой дуэлью оперных арий и джазовых аранжировок, посягнувших на классическую оперную честь. Классику будут защищать дирижеры Феликс Коробов и Евгений Самойлов. Со стороны джаза им ответит уникальный кларнетист, саксофонист и аранжировщик Анти Сарпила. А в Большом зале консерватории сегодня вечером концерт из серии «Мировые звезды», лауреаты международного конкурса имени Чайковского с участием скрипачки Виктории Муловой и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Выставки. В Третьяковской галерее выставка скульптора Даши Намдакова, рекомендует Лиля Пальвелева.
Даши Намдаков сейчас живет в Москве, однако связи со своей бурятской и шире азиатской культурой не теряет. Скульптура и графика художника легко узнаваемы. Даже при встрече с его анималистикой догадываешься, это больше, чем просто изображение животных. К примеру, бронзовый ворон Намдакова, вне всяких сомнений, тотем, дух из шаманских культов. А у коней, коротконогих и широкогрудых, имена, которые для всякого бурята говорят не меньше, чем для нас сивка-бурка. В каждой древней культуре есть свой богатырский конь. В работах Намдакова не бывает прямых линий. Всадник, повернувший назад корпус, изгибается причудливее, чем его лук с натянутой тетивой. А к скульптуре «Танец» следует приглядеться, чтобы опознать женское тело с распластанными в стороны руками. Лица у персонажей художника скорее застывшие лики, божественные маски, с огромными лбами, узкими подбородками и косым разрезом выпуклых, как у инопланетян. Глаз.
Кино. На экранах Москвы сегодня премьера. Последний фильм Вуди Аллена «Мечта Кассандры». Это криминальная драма о непростых жизненных обстоятельствах, в которые попадают два брата из небогатой лондонской семьи. Их играют Эван Макгрегор и Колин Фаррелл. Отдельного упоминания заслуживает блестящая работа за камерой одного из самых знаменитых кинооператоров мира Вилмоша Жигманда.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите, после выпуска новостей, аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Вопросы веры и религии в предвыборной кампании в США. Полемика вокруг замечаний первооткрывателя ДНК Джеймса Уотсона. И продолжение специальной серии этой недели «Глобальное потепление. Год 2007. Люди». Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пусть Рождество Христово напоминает миру, в чем его подлинное счастье.
Испанцев в это Рождество призывали экономить буквально на все.
Радары противовоздушной обороны Дании засекли цель около полуночи по месту.
На наш взгляд, такие инциденты связаны с недостатками в работе служб безопасности.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.